Глава 58. Регенты собрались в большом зале на втором этаже главной башни. Исида, Кияма, Дзатаки, Ита и Аноси. Рассветное солнце отбрасывало длинные тени, запах гари все еще висел в воздухе. Присутствовала здесь и сильно встревоженная госпожа Сиба. «Извините, господин Исида, я не согласен», — говорил Кияма своим невыразительным скрипучим голосом. «Невозможно не заметить, что господа Тода совершила сеппуку. Невозможно не заметить смелости моей внучки. Свидетельство госпожи Маэда и ее смерти. Смерти 147 самураев Таранаги, ну и того, что часть замка почти выгорела. Это нельзя оставить просто так». «Я тоже так думаю», — заявил Дзатаки. Он прибыл вчера утром из Токата, и когда узнал все подробности противоборства Марико с Исида, втайне восхитился. «Если бы вчера мы разрешили ей уехать, как я советовал, не попали бы сегодня в такую ловушку». «Все не так страшно, как вы думаете». Рот Исида превратился в одну жесткую складку. А Сиба в этот момент возненавидела его и за неудачу, и за то, что он втянул их всех в скверную историю. Ниндзя напали с одной целью — грабить. «А добыча — это чужеземец?» — насмешливо осведомился Кияма. «Они предприняли такое нападение ради одного этого варвара? Почему бы и нет? Его могли потом выкупить». Исида обернулся назад и посмотрел на Дайме, который сидел рядом с Сито Тарудзуми и Дзатаки. «Христиане в Нагасаке много заплатили бы за него, живого или мертвого». «Возможно», — согласился Дзатаки. «Чужеземцы воюют именно таким образом», — Кияма жестко произнес. «Вы полагаете, что христиане задумали и оплатили это позорное нападение?» «Я сказал, что это возможно, и это действительно возможно». «Да, хотя и не похоже», — вмешался Исида, не желая открытой ссоры нарушать установившееся среди регентов равновесие сил. Он все еще был взбешен, что шпионы не предупредили его о тайном убежище Таранаги. Он не понимал, как это убежище устроили столь скрытно, что даже слухов никаких не было. «Я считаю, что ниндзя собирались просто пограбить». «Весьма разумно, очень правильно», — поддакнул со злобным блеском в глазах Ита, маленький средних лет человек с прекрасными, богато украшенными мечами. Хотя его, как и всех, только что подняли с постели, он был раскрашен, как женщина, зубы зачернены. «Да, господин Исида, а что, если ниндзя собирались требовать выкуп не в Нагасаке, а в Эда, у господина Таранаги, ведь чужеземец его вассал?» При упоминании этого имени Исида нахмурился. «Я думаю, мы с большей пользой потратим время, если поговорим о господине Таранаге, а не этих ниндзя. Возможно, он и отдал приказ о нападении. Он для этого достаточно вероломен». «Нет, он никогда не использует ниндзя», — отрезал Дзатаки. «Шпионы, да, но не такую грязь. Это могли сделать купцы или иностранцы, не господин Таранага». Кияма посмотрел на Дзатаки ненавидящим взглядом. «Наши португальские друзья ни за что бы так не поступили. Они не стали бы вмешиваться в наши дела ни за что. Вы верите, что они или их священники тайно замышляют с одним из дайме христианских сю начать войну с нехристианами? Войну, поддержанную вмешательством чужестранцев? Кто, скажите мне, у вас есть доказательства?» «Еще нет, господин Кияма, но уже появились слухи, и когда-нибудь у меня будут доказательства!» Дзатаки повернулся к Исида. «Что нам делать с этим нападением? Как выйти из положения?» Он взглянул на Сибу, она следила за Исида, затем перевела взгляд на Кияму, и Дзатаки вдруг понял, что никогда еще она не была для него так желанна. Кияма попытался подвести итог. «Все мы согласны в одном. Очевидно, что это господин Таранага затеял поймать нас в ловушку с помощью Тода Марико сама. Как бы ни была она смела, предана долгу и достойна уважения. Смилуйся над ней, Господь Бог, и упокой ее душу!»
Ита расправил складки на своем безупречном кимоно. «Неужели вы не понимаете, что для господина Таранаги это был удачный ход — атаковать своего вассала таким образом? О, господин Затаки, я знаю, он никогда не прибегал к услугам ниндзя, но он очень умен, способен внушить свои идеи другим и заставить поверить, что это их собственные мысли».
«Все может быть, но он всегда ненавидел ниндзя. Он слишком умен, чтобы использовать их для своих целей или поручить это кому-нибудь. Им же нельзя доверять. И зачем захватывать Марика сама? Намного лучше было бы ждать и предоставить нам совершить эту ошибку. Мы уже попались. Да, мы все еще в западне». Кияма взглянул на Исида. «Кто бы ни затеял это нападение, он совершил глупость и нисколько не помог нам».
«По-моему, господин Исида прав. Все это не так серьезно, как мы думаем», — умиротворяюще произнес Ита. «Но так печально. Такая некрасивая смерть для нее, бедняги.
Это ее карма. Мы здесь ни при чем».
Исида оглянулся на Кияму.
«Госпоже повезло с этой потайной комнатой, иначе мерзавцы захватили бы ее. Но они не захватили ее, господин Исида. Она совершила своего рода сеппуку. Так же поступили и другие. А теперь, если мы не позволим остальным уехать, будет еще много смертей в знак протеста, и мы не сможем помешать этому», — возразил Кияма.
«Не согласен. Всем следует оставаться здесь. По крайней мере, до тех пор, пока Таранага сама не пересечет наших границ». Ита улыбнулся. «Это будет памятный день».
«А вы думаете, он их не пересечет?» — поинтересовался Дзатаки.
«Неважно, что я думаю, господин Дзатаки. Мы скоро узнаем, что он собирается делать. В любом случае, это не имеет значения. Таранага должен умереть, наследник наследовать». Ита посмотрел на Исида. «Чужеземец уже мертв, господин командующий?» Исида покачал головой и взглянул на Кияму.
«Нехорошо было бы, если бы он сейчас умер. Такой смельчак. Я думаю, он очень вреден, и чем скорее умрет, тем лучше, вы забыли? Он, может быть, нам полезен. Я согласен с господином Дзатаки и с вами. Таранага не дурак. Есть какая-то веская причина, почему Таранага так заботится о нем».
«Вы опять правы», — поддержал Ита. «Анзин-сан для варвара неплохо приспособился к нашим обычаям. Таранага совершенно прав, что сделал его самураем». Он перевел взгляд на Осибу. «Когда он подарил вам цветок, госпожа, я подумал, что этот поэтический жест достоин придворного». С этим все согласились. «А как же то поэтическое состязание, госпожа?» — вспомнил Ита. «К сожалению, его отменили», — отвечала Осиба.
«Совершенно верно», — подтвердил Кияма.
«А вы решили, с чем выступать, господин?» — поинтересовалась она.
«Тогда нет, но теперь на высохшую ветвь вдруг буря налетела, и лето льет тайные слезы».
«Пусть это послужит ее эпитафией. Она была самурай», — спокойно вымолвила Ита. «Я разделяю эти слезы лета». «Что касается меня», — заявила Осиба, — «я бы предпочла другое окончание. На высохшей ветви задумался снег, о мертвом молчании зимы. Но я согласна с вами, господин Ита. Я тоже думаю, что мы все разделим эти тайные слезы лета».
«Простите, госпожа, но вы не правы», — заявил Исида. «Слезы, конечно, будут, но прольют их Таранага и его союзники». Он постарался побыстрее закончить собрание. «Я немедленно начну дознание по поводу нападения ниндзя. Сомневаюсь, чтобы мы когда-нибудь узнали правду. Пока из соображений безопасности придется, к сожалению, закрыть все проходы и запретить до 22-го все выезды». «Нет!» — это произнес Аноси, последний из регентов, прокаженный со своего особого места в другом углу комнаты. Он лежал в паланкине за плотными занавесями, невидимый членом совета. «Извините, но это как раз то, чего мы никак не должны делать. Надо разрешить выехать всем. Почему?» — голос Аноси был зол и бесстрашен. «Во-первых, если вы это сделаете, то унизите самую бесстрашную даму в государстве. Вы опозорите госпожу Кияму Атика и госпожу Маэда, упокой, Господи, их души. Когда столь низкий поступок станет известен всем, это повредит наследнику и всем нам. если мы не проявим особой осторожности...» Асиба почувствовала, как холодок пробежал у нее по спине. Год назад, когда Аноси пришел отдать дань уважения умирающему Тайко, охрана настояла на том, чтобы открыли занавеси паланкина. Вдруг там спрятано оружие. Она увидела тогда обезображенное лицо, без носа и ушей, все в струпьях. Горящие глаза фанатика, обрубок левой руки и здоровую правую, сжимающую короткий меч. Асиба молилась, чтобы ни она, ни Еймон не заразились проказой. И тоже хотелось поскорее закончить это собрание. Она уже решила, что делать с Таранагой, с Исида.
«Во-вторых...» — продолжала Носи. — Если вы используете эту грязную резню как повод, чтобы держать их всех здесь, вы тем самым покажете, что никогда и не собирались их отпустить, хотя и дали одно письменное разрешение. В-третьих, Исида прервал его, весь совет согласился дать им пропуска. Извините, весь совет согласился с разумным предложением госпожи Асибы предоставить пропуска, подразумевая, как и она, что уехать удастся немногим, и даже если они уедут, возможны всякие задержки.
Вы считаете, что женщины Таранаги и Тонда Марика не уехали бы, а остальные не последовали бы их примеру?
То, что случилось с этими женщинами, ни на шаг не отклонило господина Таранагу от его цели. А нам теперь следует позаботиться о своих союзниках. Без атаки ниндзя и трех сеппуку все это было бы просто вздором.
Я не согласен.
Итак, третье и последнее. Если сейчас, после того, о чем публично объявила госпожа Эцу, вы не разрешите всем уехать, то убедите всех даймё, что отдали приказ о нападении, хотя и не публично. Мы все тогда рискуем разделить судьбу этих женщин. Вот уж будет слез.
Мне нет необходимости полагаться на ниндзя.
Разумеется, — голос Аноси звучал ядовито. Этого не сделал ни я, ни кто-нибудь другой из здесь присутствующих. Но мой долг напомнить вам. Есть 264 даймё. Сила наследников в союзе, вероятно, сотен двух из них. Наследник не может и предположить, что вы... «Самый верный его знаменосец и главнокомандующий виновны в использовании таких грязных методов и таких чудовищно неудачных нападений».
«Вы утверждаете, что я приказал совершить это нападение?»
«Конечно нет. Прошу меня извинить. Я сказал только, что вы будете признаны невыполняющим свои обязательства, если не дадите всем им уехать».
«Кто-нибудь еще здесь думает, что это я устроил нападение?»
Никто не принял вызова Исида в открытую. Доказательств не было. Он благоразумно не советовался ни с кем, даже с Киямой и Асибой, выражал свои намерения только туманными намеками. Хотя все знали, и все одинаково недовольны были тем, что он имел глупость потерпеть неудачу. Все, кроме Дзатаки.
Однако Исида оставался хозяином Осаки и сокровищ Тайко. Его нельзя было сместить или еще как-то затронуть.
«Прекрасно!»
— Исида ничего другого и не ожидал.
«Ниндзя напали в надежде поживиться. По поводу пропусков мы проголосуем. Я голосую за то, чтобы их отобрать!»
«Я не согласен», — заявил Дзатаки.
«Простите, но я тоже против», — присоединился Аноси.
Ито покраснел под их внимательными взглядами.
«Я должен согласиться с господином Аноси. В то же самое время, ну, трудно сказать».
«Голосуйте», — мрачно потребовал Исида.
«Я согласен с вами, господин командующий».
Кияма высказался последним.
«Простите, я не согласен».
«Это решено», — подхватила Носи. «Но я согласен с вами в том, господин Исида, что у нас есть и другие срочные проблемы. Надо знать, что теперь будет делать господин Таранага. Как вы считаете?»
Исида уставился на Кияму. Лицо его было неподвижно.
«А вы что думаете?»
Кияма пытался выбросить из головы все страхи, ненависть, злобу, беспокойство. Надо собраться с духом и сделать окончательный выбор — Исидда или Таранага. Пришло время этого решения. Он живо вспомнил, как Марика говорила об измене Носи, предательстве Исидды и о том, что у Таранаги есть доказательства. О чужеземце, его корабле, о том, что может случиться с наследником и церковью, если во главе государства окажется Таранага, что может произойти с их законом, если страной станут править святые отцы, наплывали и другие мысли. Почему отец-инспектор так беспокоился об еретике и его судне, о том, что случится, если черный корабль будет захвачен? А вот адмирал убежден, что Анзин-сан — порождение сатаны. И правда, он как околдовал Марика и Родригеса. «Бедная Марика», — печально думал Кияма, — «умереть таким образом после стольких страданий, без причастия, без последних обрядов, без священника, лишиться бесконечного божьего милосердия. Мадонна жалится на ней. Так много слез лета. А Атика? Намеренно ли убил ее вожак ниндзя, или она просто подвернулась под руку? Как смело она бросилась в бой, не испугалась? Бедное дитя! Почему чужеземец все еще жив? Почему ниндзя не убил его? Если это грязное нападение, задуманное Исидда, ниндзя приказали бы убить и варвара. Исидда, должно быть, стыдно, что у них ничего не получилось. Такая неудача! Но как мужественна и умна Марика, заманившая нас в свою западню, и чужеземец. Будь я на его месте, никогда не сумел бы задержать ниндзя, проявить столько мужества, защитить Марика от ужасного позорного плена. И Кирицуба, Садзука, госпожа Эцу и даже Атика, если бы не чужеземец и не это тайное убежище, госпожа Марика была бы захвачена вместе с остальными. Как самурай я должен засвидетельствовать Анзин-сан свое почтение. Он истинный самурай. Боже, прости мне то, что я не стал помощником Марика при сеппуку, как того требовал мой христианский долг. Еретик помог ей и возвысил ее, как Иисус Христос помог людям и возвысил их. Еретик, а не я. Я предал ее. Кто же из нас христианин? Я не знаю, но все равно он должен умереть.
— А как быть Таранагой, господин Кияма? —
упорствовал Исидда, уставившись на него. — С нашим врагом!
— А как быть с Кантом?
Кияма, в свою очередь, внимательно следил за Исидда.
— Когда Таранага будет уничтожен, предлагаю отдать Канто одному из регентов.
— Кому же?
— Вам, — успокоил его Исидда. — Или, может быть, за Таки, господину Синана?
Кияма посчитал это правильным. Дзатаки очень нужен, пока жив Таранага. Исидда уже говорил ему, что Дзатаки потребовал себе в награду Канто. Вдвоем они пришли к решению пообещать Дзатаки 8 провинций, но каждый знал, что это только пустые посулы. Оба были согласны, что при первом удобном случае Дзатаки за такую дерзость лишится не только провинций, жизни.
«Вряд ли я заслуживаю такой чести».
Кияма пытался потихоньку сообразить, кто здесь за него, а кто против.
А Носи не скрыл своего неодобрения. «Это предложение, конечно, ценно, достойно обсуждения, но на будущее. А вот что собирается делать сегодняшний властелин Канто?»
Исидда все еще не сводил взора с Киямы.
«Ваше слово, господин Кияма».
Кияма чувствовал враждебность Дзатаки, хотя лицо его врага ничего не отражало. «Двое против меня», — подумал он. «Исиба, хотя она не голосует. Ито проголосует по указке Исидды, так что я выигрываю, если Исидда действительно имеет в виду то, что говорит. А так ли это?» — спросил он себя, всматриваясь в непроницаемое жесткое лицо сидящего перед ним и пытаясь определить, правду ли он говорит. Наконец он решился.
«Господин Таранага никогда не пойдет на Осаку. Тогда он изолирован, объявлен вне закона, и для подписи возвышенного уже заготовлено императорское предложение совершить сеппуку. «Это конец Таранаги и всей его династии навсегда!»
Исида, казалось, добился своего.
«Если сын неба прибудет в Осаку», — вставил Кияма.
«Что?» Кияма предпочитал все же иметь Исида союзником, а не врагом, но это не значит, что он не предусмотрел всех возможностей.
«Господин Таранага хитрейший из людей. Думаю, он достаточно хитер, чтобы расстроить даже прибытие возвышенного».
«Это невозможно!»
«А что, если визит будет отложен?»
Кияма внезапно обрадовала растерянность Исида. Он ненавидел его за неудачу.
«Сын неба будет здесь, как намечено! А если сын неба не приедет? Говорю вам, он прибудет, а если нет?»
«Но как может господин Таранага этого добиться?» — усомнилась Осиба.
«Не знаю. Но если возвышенный захочет, к примеру, отложить свой визит на месяц, мы ничего не сможем сделать. Ведь Таранага мастер на всякие такие штуки. Он на все способен, даже плести интриги против сына неба».
Наступило мертвое молчание. Всех охватил ужас при мысли об этом и возможных последствиях.
«Прошу меня простить, но какой же тогда выход?»
Осиба ждала ответа от всех этих мужчин.
«Война!» — решительно произнес Кияма. «Мы собираем войска сегодня, тайком. Мы ждем, пока визит будет отложен. Первый сигнал, что Таранага плетет интриги против самого сына неба. В тот же день мы выступаем на Канто, не дожидаясь конца дождей».
Внезапно начал дрожать пол. Первый слабый толчок, всего несколько мгновений, и застонали все балки. Толчки продолжались, делаясь все сильнее и сильнее. Трещина в каменной стене поползла вверх. Поднялась пыль, стропила и брусья затрещали, с крыши посыпалась черепица. Осиба чувствовала слабость и тошноту. Может быть, ее карма — быть похороненной под камнями? Она встала, согнувшись на дрожащем полу, и ждала. Как и все в замке, в городе, на кораблях, в гавани, ждала, когда обрушится удар. Но нет, дрожание прекратилось, жизнь возобновляется. Радость бытия владела ими снова, их смех эхом отозвался по всему замку. На этот раз, в это время, в этот час, в этот день гибель их миновала. «Секата Ганай!» — Исида все еще дрожал. «О, все кончилось!» — радость обрушилась на Осибу.
«Давайте проголосуем», —
почти дружески предложил Исида, счастливый, что жив. «Я голосую за войну, и я», — эхом повторили все четверо. Придя в сознание, Блэкторн услышал, что Марика мертва, узнал, как она умерла и почему. Он лежал на футонах, охраняемый серыми, над ним нависал бревенчатый потолок. Вдруг в глаза ударил ослепительный солнечный свет. Тишина показалась зловещей. Первый из больших страхов покинул его.
«Я вижу!»
Эскулап улыбнулся и что-то сказал, но Блэкторн его не услышал. Он попробовал встать, но почувствовал такую боль, что сразу ослеп. В ушах зашумело, во рту все еще стоял кислый вкус пороха, тело ломило от боли. На мгновение он снова потерял сознание, потом почувствовал, как чьи-то заботливые руки поднимают ему голову, подносят ко рту чашку. Горько-сладкий травяной настой с привкусом жасмина устранил неприятное ощущение пороха во рту. Блэкторн заставил себя открыть глаза. Лекарь опять что-то сказал, и опять он не услышал. Снова навалился ужас, но он отогнал его. Он вспомнил взрыв, увидел ее мертвой, и как он, не имея на то права, давал ей перед смертью отпущение грехов. Усилием воли Блэкторн заставил себя переключиться на другой взрыв. Когда он был выброшен за борт, Альбану Карадоку оторвало ноги. Точно такой же стоял звон в ушах, та же боль и глухота. Слух вернулся только через несколько дней. «Не стоит тревожиться», — успокоил он себя, — «пока еще рано». Блэкторн заметил тень от солнца и обратил внимание на характер освещения. «Раннее утро», — догадался он, — «слава богу, зрение не пострадало». Губы лекаря шевелились, но сквозь звон в ушах к Блэкторну не пробивалось ни единого слова. Он осторожно ощупал лицо, рот, челюсти, боли не чувствовалось. Ран не было. Проверил шею, руки, грудь. Все в порядке. заставил руки опуститься ниже под набедренную повязку. О, счастье, жив, не изуродован, а ведь могло случиться то же, что с бедным Альбаном Карадоком. Мгновение он лежал, собираясь силами, пытаясь преодолеть ужасную головную боль. Потом ощупал ступни. Голени целы. Тогда он осторожно положил руки на уши и надавил. Приоткрыл рот, сглотнул и слегка зевнул, пытаясь прочистить уши. Но боль только усилилась. «Потерпи дня полтора», — приказал он себе, — «и в 10 раз больше, если потребуется. И потом, пока не перестанешь бояться...» «Вот лекарь, он меня все ощупывает, губы его шевелятся». «Прошу прощения, но я не слышу», — спокойно сказал Блэкторн. Собственные слова раздавались у него в голове. Эскулап кивнул и продолжал что-то говорить. Теперь Блэкторну удалось разобрать по губам. «Я вас понял. Пожалуйста, постарайтесь сейчас уснуть». Но Блэкторн знал, что спать ему не следует. Он должен составить план. Ему надо встать и поехать из Осаки в Нагасаки, набрать там канониров и моряков, чтобы захватить черный корабль. Думать больше не о чем, вспоминать нечего, больше нет причин играть в самурая или вообще в японца. Теперь он освободился, у него нет ни долгов, ни друзей. Она погибла. Снова Блэкторн поднял голову и вновь почувствовал ослепляющую боль. Справился с ней, сел. Комната кружилась. Смутно вспомнился сон. Он в Анзире. Землетрясение. Земля качается. Он бросается в трещину спасти Таранагу и ее, Марика, прежде чем земля проглотит их. Он все еще чувствует холодную липкую влажность, ощущает запах смерти, струящейся из трещины, а огромный чудовищный Таранага до сих пор смеется в его снах. Блэкторн заставил глаза видеть, комната перестала вращаться, тошнота почти прошла. «Тя, Додзо!» — попросил он, снова почувствовав во рту пороховую гарь. Кто-то помог ему напиться. Он вытянул руки, и ему помогли встать. Один он бы упал. Тело Блэкторна болело так, словно его жестоко избили. Но теперь он удостоверился, что ничего не сломано, нет сильных повреждений, разве что уши. Отдых, массаж и время вылечат его. Ему повезло, опять повезло. Ни слепота, ни уродство не грозят ему. Он будет жить. Серые помогли ему снова сесть, потом лечь. Он лежал, казалось, так недолго, а солнце за это время успело передвинуться на целых 90 градусов. «Интересно», — подумал он, измерив высоту тени и не поняв, что проспал столько времени. «Я мог бы поклясться, что только что рассвело. Глаза сыграли со мной злую шутку, ведь уже почти полдень». Он опять вспомнил Альбана Карадока и снова ощупал себя. Кто-то дотронулся до него. Блэкторн поднял глаза. Ябу, смотрящий на него сверху вниз, что-то говорит. «Извините», — медленно начал Блэкторн. «Я не слышу вас, Ябу-сан, но скоро это пройдет. Уши повреждены, понимаете меня?» Он увидел, Ябу кивнул, нахмурился, поговорил с лекарем, знаками объяснил ему, что скоро вернется. Пусть Блэкторн пока отдыхает, и вышел. «Ванну, пожалуйста, и массаж», — попросил Блэкторн. Его подняли и повели. Он то спал, то с наслаждением барахтался в воде, пока теплые заботливые пальцы прощупывали все его тело, втирали благовонные масла, и все это время обдумывал, что ему делать дальше. Потом опять уснул. Пока он спал, пришли серые, подняли его и перенесли в дальние помещения главной башни замка. Он так и не проснулся, одурманенный усталостью и лекарствами.
«Наследник скоро будет в безопасности, госпожа».
Исида и Осиба собирались прогуляться по саду.
«От Киямы?»
«От всех христиан!»
Исида сделал знак охране быть особенно бдительной и вышел из комнаты в прихожую, потом в сад, освещенный солнцем.
«Атика была убита потому же? За то, что она христианка?»
Исида отдал приказ убить Атика в надежде, что ее дед Кияма убьет Блэкторна.
«Не имею представления», — был его ответ.
«Они держатся вместе, как пчелы в раю. Как можно исповедовать такую нелепую религию?»
«Скоро их всех выгонят».
«Каким образом, господин командующий? Как вы добьетесь этого? Ведь очень многое зависит от их доброй воли».
«Обещаниями, пока не покончим с Таранагой. Потом один за другим они будут уничтожены. Мы будем разделять и властвовать. Разве не так делал Таранага? Не так поступал Тайко? Кияме нужен Канто. Ради Канто он будет делать все, что я прикажу. А Носи, кто знает, чего хочет этот сумасшедший, кроме как плюнуть перед смертью на головы Таранаги и Киямы.
А если Кияма узнает о вашем обещании о Носи отдать ему все земли Киямы? А если вы сдержите свое обещание, и земли перейдут за Таки, а не ему?
Ложь, госпожа, распространяется врагами. Исида значительно посмотрел на нее. Аноси хочет голову Киямы. Кияма хочет владеть Канто. То же самое хочет и Дзатаки.
А вы, господин командующий, чего хотите вы?
Прежде всего, чтобы наследник счастливо дожил до 15 лет, а потом стал править государством. «Надежно обезопасить вас на это время. Больше ничего».
«Ничего?»
«Нет, госпожа.
Лжец», — подумала Сиба.
Сорвав две ароматные цветущие ветки, она понюхала их и протянула одну Исида.
«Приятный запах, правда?»
«Очень милый», — Исида принял ветку. «Благодарю вас».
«Красивые похороны получились у Юдоко сама. Вас следует поздравить».
«Я очень сожалею, что она умерла».
Исида проявил отменную вежливость.
Ее советы были всегда так ценны. Они прошлись еще немного.
«Все уже уехали? Кирицуба? Госпожа Садзука и ее сын?» — поинтересовалась Асиба.
«Нет, они уезжают завтра, после похорон госпожи Тода. Многие уедут завтра, и это плохо».
«Простите, но какое это имеет значение? Теперь, когда мы все согласились с тем, что Таранага сама здесь не появится».
«Я так думаю. Но это не важно, пока мы удерживаем Осакский замок. Нам нужно запастись терпением, госпожа, как предложил господин Кияма. Будем ждать, пока не придет тот день. Тогда мы выступим».
«Зачем ждать? Разве мы не можем выступить сейчас?»
«Понадобится время, чтобы собрать наших заложников».
«Сколько человек можно выставить против Таранаги?»
300 тысяч. По крайней мере, в 3 раза больше, чем у него».
«А мой гарнизон?»
«Я ставлю в замке 80 тысяч отборных солдат. Еще 50 тысяч будут оборонять перевалы».
«От Затаки?»
«Он предаст Таранагу. В конце концов, он изменит ему».
«Вам не кажется любопытным, что господин Судара, моя сестра и все их дети гостят в Таката?»
«Нет. Конечно, Дзатаки делает вид, что ведет какие-то секретные дела со своим сводным братом, но это только уловка, ничего более. Он предаст его».
«У него та же гнилая кровь, что и у всего этого рода». В голосе ее слышалось отвращение. «Но я буду очень огорчена, если с моей сестрой и ее детьми что-нибудь случится».
«Я уверен, госпожа, с ними ничего не произойдет».
«Если Дзатаки готов был убить собственную мать, вы уверены, что он не предаст вас?»
«Не предаст. В конечном счете нет. Он ненавидит Таранагу сильнее, чем меня. Почитает вас... «И больше всего на свете жаждет Канто!»
Исида улыбнулся, озирая возвышающиеся над ним этажи главной башни.
«Пока замок у нас в руках, и можно отдать ему Канто, бояться нечего».
«Сегодня утром я испугалась». Она поднесла к лицу ветку. «Быть может, наслаждение запахом поможет ей похоронить страх, все еще напоминающий о себе». «Я хотела сбежать, но потом вспомнила предсказателя».
«Ах, этого я о нем и забыл», —
Исида удивился. «Этот предсказатель, посол из Китая, напророчил всего. Тайко умрет в своей постели, оставив после себя здорового сына. Таранага умрет от меча в расцвете сил. Исида умрет очень старым, будучи самым знаменитым военачальником в стране и твердо стоя на земле». «Госпожа Асиба кончит свои дни в Осакском замке, окруженная самыми благородными людьми страны». «Совсем забыл. Таранага как раз средних лет». Асиба почувствовала его пристальный взгляд. В лоне ее разлилось тепло при мысли о настоящем мужчине. Он лежит на ней, входит в нее, обнимает, берет ее, впрыскивает в нее новую жизнь. Законный ребенок, не как тогда. Не забыть, как она в ужасе гадала, на кого он будет походить. «Как ты глупа, Сиба!» — твердила она себе, пока они ходили по тенистым благоухающим тропинкам. «Отбрось свои глупые кошмары, все, что так пугали тебя! Ты должна думать о мужчине!» Внезапно ей представилась Таранага, а не Исида здесь, рядом с ней. Таранага, хозяин Осокского замка, сокровищ Тайко, Таранага, защитник наследника и главнокомандующий армии Запада, Таранага, а не Исида. Тогда и проблем бы не возникло. Вместе они владели бы государством, а вот сегодня, сейчас, она поманила бы его в постель или на эту прелестную полянку, а завтра или через день они бы поженились. Но вот сейчас, что бы там ни случилось в будущем, сейчас она обладала бы мужчиной, а он ею и наступил бы мир». Она поднесла цветущую ветку к лицу, вдыхая сладкий и глубокий аромат. «Брось свои мечтания, Сиба! Будь трезво мыслящий, как Тайко или Таранага!» «Что вы собираетесь делать, Сандзин-сан?» — вдруг спросила она. Исида засмеялся.
«Сохраните его. Возможно, позволить ему захватить черный корабль или использовать его, чтобы припугнуть Кияму или Аноси, если потребуется. Они оба ненавидят его. Он меч у их глоток и помеха в делах их грязной церкви».
«В этой шахматной игре наследника с Таранагой как вы сможете судить о том, чего стоит Андзин-сан, господин командующий? Какую роль вы ему отводите? Пешки? Коня, может быть?»
«Ах, госпожа, в великой игре он только пешка, но в игре наследника против христиан — ладья, даже две».
«Вы не думаете, что эти игры пересекаются?»
«Они взаимосвязаны, но великую игру будут вести даймё против даймё, самурай против самурая, меч против меча. Конечно, в обеих играх вы королева».
«Нет, господин командующий, прошу меня извинить, но я не королева», — запротестовала она. Потом, чтобы почувствовать себя увереннее, переменила тему разговора. «Ходит слух, что Андзин-сан и Марика-сан были в любовной связи».
«Да-да, я тоже слышал. Вы хотите знать правду об этом?»
Асиба покачала головой. «Невероятно!» Исида внимательно наблюдал за ней.
«Вы думаете, стоит опозорить ее сейчас? И вместе с ней Бунтара-сан?»
«О, я вовсе ничего не имела в виду, господин командующий. Ничего подобного. Просто женская глупость. Только, как сказал сегодня утром господин Кияма, слезы лет. Печально».
«Я предпочел ваши стихи, госпожа. Обещаю вам, что слезы прольют те, кто на стороне Таранаги.
Что касается Бунтара-сан, в главной битве ни он, ни господин Хиромацу участвовать не будут».
«Это точно?»
«Нет, господин командующий, не точно, но вполне возможно».
«Вы что-нибудь можете сделать?»
«Ничего, кроме как обратиться к ним с просьбой поддержать наследника. Ко всем военачальникам Таранаги, когда будет принято решение о битве».
«Решение уже принято. Окружение с севера и с юга, и потом бросок на Адавару».
«Но ведь еще не окончательно. Пока армии не стали друг против друга. Простите, а вы уверены, что это правильно, чтобы наследник вел войско?»
«Армии поведу я, но наследник должен присутствовать. Тогда Таранага не сможет победить. Даже Таранага никогда не осмелится атаковать войско под знаменем наследника».
«Не будет ли для наследника безопаснее остаться здесь из-за тайных убийц этих, из-за меда? Мы не можем рисковать его жизнью. У Таранаги длинные руки».
«Но не настолько длинные. И личное знамя наследника делает наши действия законными, а Таранаги — незаконными. Я знаю Таранагу. В конце концов, он уважает закон. Одно это приведет к тому, что его голова окажется на пике. Он мертв, госпожа. Как только он погибнет, я уничтожу христианскую церковь, всех их. Тогда вы и наследник будете в безопасности».
Асиба медленно подняла на него глаза. В них чувствовалось невысказанное обещание. «Я буду молиться за вас и за ваше благополучное возвращение». Ему сжала грудь. Он так долго ждал этого.
«Благодарю вас, госпожа. Благодарю». Он понял ее. «Я вас не подведу».
Она поклонилась и пошла по саду. «Что за дерзость?» — стучала у нее в висках. «Как будто я взяла в мужья крестьянина. Теперь мне следует отказаться от Таранаги».
Дель Аква стоял на коленях перед молитвенником. Землетрясение не повредило алтаря. Он уцелел среди обломков маленькой часовни, хотя большая часть крыши и одна из стен обрушились. Нетронутыми остались и окно с изумительными цветными стеклами и резная фигура Мадонны, гордость отца-инспектора. Через сломанные балки просвечивало полуденное солнце. В саду рабочие убирали камни, что-то ремонтировали, и кроме их болтовни Дель Аква слышал крики чаек с берега, ощущал запах ветра, соленый и дымный, напоенный водорослями и приправленный глиной. Это напомнило ему родной дом, большой и уютный. Его поместье в пригороде Неаполя, запахи моря, аромат лимонов и апельсинов, дух свежего теплого хлеба и помидоров, и чеснока, и жарящимся на углях аббачо. До него как будто доносились голоса его матери, братьев, сестер и их детей, счастливых, радостных, греющихся под солнцем. «О, Мадонна, отпусти меня домой!» — молился он. «Я слишком долго отсутствовал. Без дома и без Ватикана. Мадонна, сними с меня эту ношу. Прости меня, но я до смерти устал от японцев и Исида, от убийств, от сырой рыбы, от Таранаги, Киямы, липовых христиан и от попыток сохранить твою церковь. Дай мне силы и защити нас от испанских епископов. Испанцы не понимают Японию японцев. Они погубят все то, что мы начали в честь тебя. И прости твою слугу, госпожу Марию, и возьми ее под свою опеку, не покинь ее». Он слышал, кто-то вошел в неф. Кончив молиться, он встал и повернулся. «Прошу простить, что помешал, ваше преосвященство. Это был отец Сольди. Вы просили предупредить вас тотчас же. Пришла срочная шифровка от отца Алвита из Мессимы. Голубь только что прилетел. И? Он только сообщает, что сегодня увидит Таранагу. Прошлой ночью не удалось, потому что Таранага не был в Мессиме, но он собирается вернуться сегодня в полдень. Письмо датировано сегодняшним днем, отправлено на рассвете». Дель Аква пытался скрыть разочарование. Он посмотрел на облака, на море, надеясь успокоиться. Сообщения о нападении ниндзя и смерти Марика были отправлены Алвита на рассвете. Для надежности их послали с двумя голубями. «Новости от нас туда уже поступили», — добавил Сольди. «Да-да, надеюсь, что это так». Дель Аква направился из часовни к себе в кабинет. Сольди, маленькому, похожему на птичку, пришлось прилагать много усилий, чтобы приноровиться к крупным шагам отца-инспектора. «Есть еще важные дела, ваше преосвященство. Наши шпионы сообщают, что сегодня, сразу после рассвета, регенты решили начать войну». Дель Аква остановился. «Войну? Видимо, они поняли, что Таранага или император никогда не появится в Осаке. Поэтому они собираются объединенными силами выступить против Канто». «Это точно?» «Да, ваше преосвященство, это война. Кияма послал через брата Мигеля сообщение, его подтверждает и другой наш источник информации. Мигель только что вернулся из замка, голосование было анонимным». «Когда оно начнется?» «В момент, когда они поймут, что император сюда не приедет. Эта война никогда не прекратится. Боже, смилуйся над нами и благослови Марика. По крайней мере, Кияма и Аноси были предупреждены о вероломстве Таранаги». «А что, Аноси, ваше преосвященство, насчет его измены по отношению к Кияме? У меня нет доказательств, Сальди. Что-то непонятно. Не могу поверить, что Аноси пошел на это. Но если это так, ваше преосвященство...» «Именно сейчас это невозможно, даже если он и намерен так поступить. Они слишком нужны друг другу.
«Ну да, пока не потребуется делить наследство Таранаги.
Вы не должны напоминать мне о том, как они не любят друг друга, или о том, как далеко они могут зайти. Бог простит их обоих». Он пошел дальше.
Сольди подскочил к нему. «Можно послать эти сведения от Солвита?»
«Нет, пока нет. Сначала я должен решить, что делать. Таранага узнает об этом достаточно скоро из своих источников. Бог возьмет эту землю на свое попечение и жалится над всеми нами».
Сольди открыл для отца инспектора дверь. «Еще известие. Совет официально отказался выдать нам тело госпожи Марии. Она будет погребена завтра со всеми почестями. Мы не приглашены».
«Этого следовало ожидать. Но прекрасно, что они хотят почтить ее память таким образом. Пошлите одного из наших людей принести часть ее праха. Это они разрешат. Прах ее будет захоронен в освященной земле в Нагасаки».
Он задумчиво поправил икону и сел за стол.
«Я произнесу прощальную проповедь, настоящий реквием со всеми почестями и церемониями, какие мы только сумеем совершить, когда ее останки будут официально преданы земле. Она будет похоронена в ограде собора как самая почитаемая дочь церкви. Распорядитесь об украшениях, наймите лучших художников, каллиграфов, все должно быть самое лучшее.
Да, ваше преосвященство».
«Ее мужество и преданность нашим святыням окажут огромное влияние на паству. Очень важно почтить ее, Сольди.
А внучка Киямы, господин?
Власти отдадут нам ее тело, он настаивал. Надо сразу отправить ее останки в Нагасаки. Я посоветуюсь с Киямой о том, как он хочет устроить ее похороны».
«Вы проведете службу, ваше преосвященство?»
«Да, если меня выпустят отсюда».
«Господин Кияма будет очень рад такой чести».
«Да». «Но мы должны проследить, чтобы ее похороны не затмили похорон госпожи Марии. Мария очень-очень важна в политическом отношении».
«Конечно, ваше преосвященство, я это хорошо понимаю».
Делякво внимательно посмотрел на своего секретаря. «Почему вы не доверяете Аноси?»
«Простите, ваше преосвященство, может быть, потому что он прокаженный и пугает меня. Простите».
«Всем должно быть стыдно перед ним, Сольди. Он не виноват в своей болезни. У нас нет доказательств заговора».
«Все остальное, о чем нам сообщала эта дама, оказалось правдой. Почему бы и здесь у нас нет доказательств, только предположения?»
«Да, предположения». Делякова передвинул стеклянный графин, любуясь игрой преломленных лучей. «Когда я молился, я чувствовал запах цветущих апельсиновых деревьев, свежего хлеба. Так захотелось домой», — Сольди вздохнул.
«Я мечтаю об аббачо, ваше преосвященство, и пиццайоле, о бутылке лакрима Кристи. Боже, прости меня, голодного из голодных. Скоро мы сможем вернуться домой, ваше преосвященство, на следующий год. К тому времени здесь все успокоится».
«К следующему году ничего здесь не успокоится. На нас обрушится война. Она очень навредит нам и церкви, и нашей вере».
«Нет, ваше преосвященство, Кюсю будет христианским, кто бы ни выиграл». Сольди своей уверенностью желал подбодрить отца инспектора. «На этом островке еще наступят хорошие времена для нашей веры. Дел на Кюсю более чем достаточно, ваше преосвященство. Обратить в нашу веру 3 миллиона душ, направлять 500 000 верующих, а еще Нагасаки, торговля. Они же должны как-то торговать. Исида и Таранага будут рвать друг друга на куски. Но какое это имеет значение? Они оба против христианства, оба язычники и душегубы».
«Да, к сожалению, то, что происходит в Осаке и в Эде, имеет значение для Кюсю. Что делать? Что делать?»
Делякова старался прогнать грустные мысли.
«Что с англичанином? Где он теперь?»
«Все еще под охраной в главной башне замка».
«Оставьте меня пока одного. Мне надо подумать. Решить, что делать окончательно. Церковь в большой опасности».
Делякова выглянул из окна во двор. Ко входу приближался брат Перес. Сольди подошел к дверям перехватить монаха.
«Нет, я поговорю с ним сейчас».
«Ах, ваше преосвященство, доброе утро!» — начал монах, машинально оправляя рясу. «Вы хотели меня видеть?»
«Да. Сольди, сходите, пожалуйста, за письмом».
«Я слышал, ваша часовня разрушена», — заметил монах.
«Повреждена. «Садитесь, пожалуйста». Далякова сел у стола на свой стул с высокой спинкой. Монах расположился напротив. «Никто не пострадал, слава богу. Через несколько дней она будет как новая. А что с вашей миссией? Она цела?» Монах не скрывал своего торжества. «Вокруг нас после землетрясения столько пожаров и человеческих жертв, но мы невредимы. Бог не оставляет нас», — тут он таинственно добавил. «Я слышал, прошлой ночью в замке язычники перебили друг друга». «Да, это так. В схватке была убита одна из наших знатных прихожанок». «Госпожа Мария». «Ах, да! Мне тоже поступило сообщение. Пожалуйста, убейте его, Юсинака», — сказала госпожа Мария. «Так началась эта кровавая баня. Я слышала, она даже сама пыталась убить нескольких человек перед тем, как совершила самоубийство». Деляко вспыхнул. «Вы ничего не понимаете в японцах после стольких лет жизни здесь. Вы даже едва говорите на их языке. Я понимаю, чем чреваты ересь, глупость, убийство и вмешательство в политические дела. А на этом языческом наречии я говорю, и неплохо. И многое понимаю в образе жизни этих язычников, но не в хороших манерах. Слово Божье этого не требует. Это слово. Я даже понимаю суть прелюбодеяния. Что вы думаете о прелюбодеянии и прелюбодейках, ваше преосвященство?» Открылась дверь, Сольди протянул Деляква письмо от папы и вышел. Отец-инспектор передал письмо монаху, торжествовавшему победу. «Это от его святейшества. Прибыло вчера со специальным посланцем из Макао». Монах стал читать письмо. «Всем священникам всех религиозных орденов предписывалось с формального разрешения короля Испании посещать Японию только через Лиссабон, Гоа и Макао. Под страхом немедленной смертной казни запрещалось всем отправляться в Японию из Манилы. Последним пунктом всем священникам, кроме иезуитов, официально предлагалось сразу же выехать из Японии в Манилу, откуда они могли, если так желало их начальство, вернуться в Японию, но только через Лиссабон, Гоа и Макао. Брат Перес изучил печать, подпись, дату, перечитал письмо еще раз очень внимательно, потом язвительно усмехнулся и небрежным жестом положил письмо на стол. «Я этому не верю. Это воля его святейшества. Еще одна ересь против святой братии, против нас или всех других монахов нищенствующих орденов, которые несут слово Божье язычникам. Нам навсегда закрывают путь в Японию. Португальцы кое-кем подстрекаемые будут увиливать от ответа и никогда не дадут нам пропусков. Если это письмо подлинное, оно только доказывает то, что мы говорим уже многие годы, и иезуиты могут победить даже папу римского». Деляква сдержал гнев. «Вам приказано уехать, или вы будете казнены. Угроза иезуитов бессмысленна, ваше преосвященство. Вы не говорите языком Бога, никогда не говорили и никогда не сможете. Вы не воины Христа. Вы служите папе, ваше преосвященство, человеку. Вы политики, люди земли, люди с корыстными интересами, тесно связанными с вашими языческими шелками, землями, властью, богатствами и влиянием. Господь наш Иисус Христос пришел на землю в обличье простого человека. Он чесался и ходил босиком. От него плохо пахло. Я никогда не уеду, и братья мои тоже». Деляква впервые был так резок. «Вы уедете из Японии! Перед Богом, клянусь, не уеду! Но здесь я в последний раз! Если захотите меня видеть, пожалуйте в нашу святую миссию. Приходите ухаживать за бедными, больными, отверженными, как это делал Иисус Христос. Мойте им ноги, как это делал Он, и спасете вашу душу, пока еще не поздно. Вам приказано под страхом смертной казни немедленно покинуть Японию. Послушайте, ваше преосвященство, меня пока не казнили, и вряд ли когда-нибудь казнят». «Конечно, я приму к сведению этот документ, если он не устарел. Он же датирован 16 декабря 1598 года, то есть написан почти 2 года назад. Это нужно проверить. Он слишком важен, чтобы принимать его на веру так просто. А проверка займет 4 года как минимум. Конечно, он не устарел». «Вы не правы. Бог мне судья, я верю, что это так. Через несколько недель, самое большее через несколько месяцев, у нас, наконец, будет архиепископ Японии, испанский епископ.
Письма, которые я получаю из Манилы, подтверждают тот факт, что королевское постановление ожидается с ближайшей почтой. Невозможно! Это территория Португалии и наша провинция. Была Португалия, была иезуитов, но теперь все изменилось. С помощью наших братьев и Божьего напутствия король Испании победил вашего генерала в Риме. Это вздор, ложь и слухи. Ради своей бессмертной души подчинитесь распоряжениям наместника Христа. Я подчинюсь. Я напишу ему сегодня же, обещаю вам. Тем временем мы ждем испанского епископа, вице-короля Испании и нового капитана черного корабля, тоже испанца. Это оговорено в королевском указе, и у нас есть друзья на высоких постах, и они, наконец, пересилили иезуитов раз и навсегда. Я иду с Богом, ваше преосвященство, прощайте. Брат Перес встал, открыл дверь и вышел. В комнате перед кабинетом де Лякуа Сольди проводил монаха взглядом и поспешил к отцу-инспектору. Напуганный цветом лица де Лякуа, он налил ему немного бренди из графина. «Ваше Преосвященство!» Де Лякуа покачал головой и снова невидящим взглядом уставился в пространство. За последний год от представителей ордена при дворе Филиппа Испанского в Мадриде доходили тревожные новости о растущем влиянии врагов общества.
«Это неправда, ваше Преосвященство. Испанцы не смогут прийти сюда, это неправда».
«Это может быть правдой, очень даже легко, слишком легко». Де Лякуа прикоснулся к папскому письму. «Этот папа может умереть. Наш глава ордена может умереть. Даже король Испании». Тем временем он встал во весь свой рост. «Тем временем...» «Мы должны готовиться к худшему и делать, что можем. Попросите брата Мигеля, чтобы он срочно привел сюда Кияму».
«Да, ваше Преосвященство, но Кияма никогда здесь не бывал. Вряд ли он захочет прийти сюда теперь.
Скажите Мигелю. Пусть говорит все, что угодно, но он должен привести сюда Кияму до захода солнца. Потом немедленно отправьте Мартину новости о войне, чтобы он тут же передал их Таранаге. Вы сообщите ему о деталях, но я тоже хочу отправить с ним личное сообщение. Еще пошлите кого-нибудь. Нужно, чтобы сюда пришел Ферьера».
«Да, ваше Преосвященство. Но что касается Киямы, Мигель, конечно, не сможет.
Скажите Мигелю, пусть прикажет ему прийти сюда. Именем Господа Бога, если потребуется. Мы воины Христовы, мы собираемся воевать. Воевать за нашего Бога. Поторопитесь».